потянулись неизвестные названия соседней области, и сразу Лосеву стало свободнее. Все, что было связано с Уваровым, отдалилось, и он стал погружаться в мерное это движение по ночной дороге, мягкое покачивание, дрему на высоком подголовнике. Однажды они остановились у моста. Внизу бледно и широко светилась река, несло дымком костра, гроза осталась позади. Было тихо, попискивала какая-то печуга. Что это за мост и что за река, они не знали. Тут шла своя жизнь, которую они никогда не узнают и которая понятия не имеет о них. Так же, как жизнь этой сонной печуги, как вообще жизнь птиц, что живут рядом, и никакого дела им нет до жизни людей. Всякие непривычные мысли плыли в теплой непроглядности этой ночи. Они ехали уже месяцы. Время от времени Лосев брал Таню за руку, ему было этого достаточно. Кроме того, с ним все время было воспоминание о том, как тогда в Лыкове она поцеловала его руку. Поступок этот продолжал удивлять и тревожить. «Что с вами?» — вдруг спросила Тучкова. «Вас что-то мучает?» В автобусе сладко спали, надвинув кепки, платки, привалясь друг к дружке. Была сплошная чернота. Но Лосев знал, что Таня смотрит на него выжидающим взглядом, как там, на лестнице. Он столкнулся с ней внезапно, сбегая вниз. Каким-то образом она выросла у него на пути. Сперва, в самые первые мгновения, он принял ее появление как знак удачи. В голубеньком, коротком платьице она вытянулась на мраморной лестнице, словно приветствуя его. Он просиял, но Таня не ответила на его улыбку. Она даже чуть отстранилась, как будто его улыбка мешала разглядеть то, что нужно. Он полон был своим назначением. Никто еще не подозревал. Все эти люди, что спешили мимо них с папками, с портфелями, с сумками. Дежурные вахтеры, женщина в газетном киоске, шоферы в прокуренной, застекленной диспетчерской. Никто из них не догадывался. Вскоре все они будут знать его. Он будет в числе тех нескольких людей, которых знают все в этом городе, во всей области. И Тучкова тоже не представляла. Она была поглощена своей Жмуркиной заводью. Мысль о заводе была Лосеву неприятна. На минуту он замялся. По его характеру ему проще было вывалить все разом. Но из-за этого назначения ему надо было изложить последовательно, чтобы Тучкова поняла, почему так получилось, что он не отступился от Жмуркиной заводи и не променял ее. Тут совсем другое, куда сложнее, надо ей не торопясь растолковать. Когда они спешили через площадь, Лосев краем глаза увидел в сквере Аркадия Матвеевича, который сидел на скамейке с газетой. Аркадий Матвеевич в этот самый миг уткнулся в газету. Он мог так сделать по своей деликатности. И Лосев тоже заслонился Тучковой, как щитом. Они бежали к такси, и лишь сидя в машине, Лосев подумал, что Аркадий Матвеевич, возможно, все эти часы его поджидал, переживая и волнуясь за исход разговора. Впрочем, Лосев подумал и тут же забыл, захваченный горячкой нежданной поездки. Надо было заскочить в гостиницу за портфелем, потом Тане взять у подруги свой чемоданчик. Сейчас в ночной тишине Лосев не понимал, как он мог пробежать мимо Аркадия Матвеевича. Было стыдно. И он решил утром дать старику телеграмму. «Все хорошо, спасибо», что-нибудь в этом роде. «Нет-нет, все прекрасно», — ответил он Тане, но с этой минуты он понял, что она наблюдает за ним. И сразу ночь пошла на убыль. Темнота стаяла. В прежней невидимости проступали теперь сгустки недавней черноты. Она разбавилась до синевы, и становилось все жиже. Земля и небо разделились, а откуда-то сочился свет, с ним появилась мглистость, и стали обозначаться мелькающие вдоль дороги кусты и строения. И вдруг свет, текучий, дрожащий, повалил быстро отовсюду, особенно много его поднималось снизу, с края неба. Он пребывал, как наводнение, затопляя поля и рассветные городки, что мелькали за окном. Тихие, спящие, бесстрастно высвеченные со всеми своими почернелыми бараками, фанерными киосками, деревянными домами, обитыми вагонкой, глухими заборами, типовым розовым универмагом, в точности таким же, как в следующем городке. Новые дома из серых плит, стоящие один за другим, и между ними чахлые посадки, привязанные к палкам, и частный сектор, домики, садики, сараечки, водоразборные колонки, провинциальные захолустья, где, тем не менее, несмотря на вместе с тем бурлит новые, живут общей жизнью, не хуже, чем в столицах, зато свежий воздух, близость к земле и природе, люди не так отчуждены, потому что в столицах они даже не знают соседей по дому. На самом деле они в столицах некультурны. Мы, провинциалы, приезжая туда, больше бываем в музеях, театрах и на концертах. Провинция сейчас не та, а та, которая та, она, может, и не в провинции, во всяком случае, не у нас. Он ревниво отделял свой Лыков от этой безликой, кичливой глухомань. Однажды поодаль от шоссе проплыл прекрасный, как мираж, поселок каменных коттеджей, островерхих, крытых красной черепицей, отделанных металлом, пластиком, улочки, выложенные желтой плиткой, то, о чем мечтал Лосев. Такое могло позволить себе какое-нибудь мощное предприятие, и даже эту башню зубчатую, высокую, непонятного назначения. Лосев поставил бы ее в начале набережной, как маяк. Он отбирал себе самые красивые коттеджи с цветниками, поливалками, без заборов и без дворов. Он строил из разноцветных кубиков город. Он забирал в Лыков лучшие, что видел по дороге, висячие мостики, скамейки из дубовых обожженных плах, голубой шатер кинотеатра. Это была отрадная игра, за которой он не заметил, как заснул. Голова замоталась и, наконец, примостилась на плече Тучковой, которая тоже, сладко посапывая, спала, чуть улыбаясь во сне. В этом сне они летали. Они умели летать без всяких крыльев, просто, когда хотели, поднимались над землей и плыли, могли висеть, могли мчаться. Они садились на крыши, на вершины деревьев, на башни, они могли заглядывать в чужие окна, оказаться на любом этаже, могли ходить по карнизам. Единственное, что мешало им, — это провода. Густая сеть проводов мешала им выбраться к чистому небу. Опаснее всего были электрические линии, бесчисленные трамвайные, троллейбусные, оголенные провода и воздушки высокого напряжения. Какие-то люди бежали по земле, грозили, какая там была история, но какая именно, Лосев забыл. Во что бы то ни стало, они должны были выбраться и пролететь к горам, укрытым густой зеленью. Горы казались мягкими, мохнатыми, там было сухо и тепло. Каждый солнечный просвет использовался, каждый лучик, все, что обронено, вся золотая мелочь, что упала на землю, все подбирала трава. Привычный детский сон, счастливый, сказочный, и в то же время чем-то неприятный. Автобус двинулся дальше, а они сошли вместе с бабами, что везли на базар яблоки. Город был большой, незнакомый. Утренние троллейбусы шли переполненные. На бульваре они осмотрели фонтан, вечный огонь с красивым памятником, героям гражданской войны, и отправились в гостиницу. Лосев предполагал снять два люкса, двухкомнатных, вроде того, что достался однажды ему с товарищами в Москве, гостиная с роялем, буфет, где стоял сервиз, телевизор, два телефона. Ему хотелось поразить Таню. У входа в гостиницу на дверях висело любовно сделанное объявление: «К сожалению, свободных мест нет». Администраторша, Тяжелая расплывшаяся женщина даже головы не подняла. Текст объявления освобождал ее от вежливости.